Римлянам. Жизнь веры. Вера и страдания. Римлянам 5 глава с 1 по 5 стих. 14 августа 2022 года. Мы с вами сейчас проходим новозаветную книгу «Послание к римлянам». Письмо, предназначенное вдохновить читателей к чистой, искренней и изменяющей жизнь вере. Если вы были с нами прошлые несколько недель, то вы знаете, что это письмо, написанное Павлом церкви в Риме, бросает серьезный вызов нашим представлениям о вере и жизни. У нас есть некий сложившийся образ веры и религии. У нас есть некие представления о том, как все вообще в жизни работает. И это послание постоянно наносит удар по нашим взглядам. И это также касается той темы, которую мы рассмотрим сегодня. Я уже упоминал несколько недель назад, что записался на триатлонную гонку Ironman, которая будет проходить в ноябре этого года. Хотя до этого я занимался многими вещами, которые связаны с выносливостью, как оказалось, я реально выбился из формы. Потому мне нужно было что-то, что всерьез бы меня замотивировало. И человеческих существ ничто не может мотивировать лучше, чем страх унижения. Потому, чтобы поднять себя с дивана, я выбрал действительно пугающую и потенциально унизительную гонку. Но подняться с дивана непросто, особенно в январе. Равно как и выходить на пробежку в 38-градусную жару. Но подобные гонки требуют, чтобы вы осуществили подготовительную работу, независимо от условий вокруг. И это означает, что бывают совершенно ужасающие тренировки, когда все болит. И вы задаете себе вопрос, зачем вы вообще на это согласились? В такие моменты со мной также происходит кое-что еще, и лишь немногие люди смогут это когда-либо понять. Посреди всех этих неудобств, посреди боли, холода, жары и тому подобного, я часто испытываю странную, но вполне определенную эйфорию посреди страданий. И оцените, насколько у меня поехала крыша, я даже начал с нетерпением ждать, когда же снова будут эти страдания. Именно из-за этой странной радости, которую я в них нахожу. И поскольку я знаю, что будет со мной на другой стороне. Видите ли, когда вы единожды пострадали и все-таки перешли на другой берег и увидели все приобретения от этого страдания, то вы понимаете, что в испытаниях есть благо. И в мире гонок на выносливость страдание считается особым опытом. Это один из редких примеров того, как это слово «страдание» воспринимается как нечто позитивное. Но есть еще одно исключение – это Библия. И там страдание не просто упоминается один или два раза. В Библии можно увидеть целую тему «страдание» как некий позитивный опыт. И также в нескольких местах, вроде того, который мы изучим сегодня, о страдании говорится не просто как о позитивном опыте, но также нам сказано радоваться в наших страданиях. Итак, давайте вместе это увидим. Римлянам 5 глава, начиная со стиха 1. И начинается все вот так. «Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам верою открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим. И мы хвалимся в надежде на то, что разделим славу Бога». 5 глава, с 1 по 2 стих. Так, на этой неделе во время моего личного чтения, когда я веду духовный дневник, я застрял на этих двух стихах. Я размышлял о них. Мир с Богом. Это здорово. И доступ к благодати, в которой мы стоим. Тоже неплохо. Мир и благодать. Они мне, конечно, нужны. И вот эти первые пару стихов показались мне довольно притягательными. Но потом мы продолжаем читать, и вот что там говорится. Стихи с 3 по 5. Но не только этим. Мы хвалимся и нашими страданиями, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который нам дан. Мы радуемся в наших страданиях? Серьезно? С каких-то пор? Я никогда не приветствовал страдания. Ну, может, за исключением велопрогулки в дождливый день. И уж тем более не радовался им. Радоваться в страданиях? Пожалуйста, сделайте мне одолжение. Посмотрите на мужчину или женщину, которые только что обнаружили, что у их супруги или супруга диагностирована какая-то очень тяжелая болезнь. Теперь скажите им, чтобы они радовались в их страданиях. Можно, кстати, я дам вам совет на этот счет. Заранее научитесь блокировать удар, желательно до того, как кулак направится вам в челюсть. Пойдите на поминки, посмотрите на скорбящих там живущих и скажите им радоваться. А некоторые из вас знают, что около 10 лет назад я чуть не потерял мою старшую дочь. Мы провели в больнице 8 дней, по большей части в реанимации педиатрического отделения. Это были самые темные дни в этот и без того мрачный период жизни. И вот какое дело, мне приходилось туда возвращаться. Люди болеют, дети рождаются, заболевает ребенок, и я снова туда возвращаюсь. Когда я попал туда снова, меня почти парализовало. Я еле-еле мог дышать. Воспоминания прыгали в моей голове. Это было очень странно. Я думал, это все нереально. Я ведь сильнее этого. Я не думал в этот момент. Иисус, спасибо за мои страдания. Я не радовался. Я паниковал. И попав в следующий раз, я снова паниковал. Видите ли, там при проектировании больницы допустили ужасную архитектурную ошибку. А именно, зал ожидания в педиатрической реанимации служит как вестибюль всей больницы. Потому людям нужно проходить через этот зал ожидания, чтобы попасть в другие места. В родильное отделение, к обычному детскому врачу и даже на парковочный гараж. Подумайте о людях в этом очень странном зале ожидания. За ними, за стеклом, их дети, и они умирают. Многие из них не выживут. И вот они сидят на этих кушетках, пока другие идут по своим делам, говорят по телефону, возятся в поисках ключей, тащат воздушные шарики, а они сидят там и страдают. Когда я проходил через этот холл, я даже не мог смотреть на них. Я даже не мог там находиться. И вы говорите про радость в страданиях? Люди пытаются что-то сказать с намерением помочь. Я не уверен, что они чем-то помогают. Они не вредят, конечно, но я точно не уверен, что эти фразы, которые обычно используются, чем-то помогают. Например, вот несколько типичных выражений. «И это тоже пройдет». «Серьезно?» Или «Я знаю, как вы себя чувствуете». «Да ты что? Наверное, ты когда-то знал кого-то, у кого был двоюродный брат, с которым случилось подобное». Или вот еще «Боль может сделать тебя сильнее». Насколько же сильнее ты сам хочешь стать, потому что я уже готов причинить тебе немного боли. Радуйтесь в страданиях. Примерно в тот период, когда происходили все эти события с Морганой, я сидел в кафе со своим другом. Он делился со мной своими переживаниями. Он говорил, что-то должно измениться по-крупному. Я это чувствую, я просто не знаю, что именно. И меньше чем через неделю он оказался в больнице с какой-то таинственной болезнью. Ему становилось все хуже. Его осмотрели все возможные специалисты, но он по-прежнему испытывал постоянную боль, не мог передвигаться, лишился почти всего. Он страдал. Страдал по-крупному. Я пришел навестить его, присел, мы говорили, и он описывал не только боль, но и разочарование, гнев, одиночество, которое он испытывал. Ему было очень плохо. И хотя некоторые дни были лучше, чем другие, никто не думал, что все обернется именно так. Я помню, как его жена каждую неделю рассылала e-mail, в которых писала о его состоянии. И эти улучшения и ухудшения выглядели словно американские горки. Ему так и не поставили точный диагноз. Ему так никогда по-настоящему не полегчало. Ему так никогда не стало хуже. Ситуация осталась неразрешенной. Потом, когда весь мир оказался закрыт в 2020 году, я быстренько поехал, чтобы забрать дочь из школы, и мне позвонили, когда я был на парковке супермаркета. Пол ушел. Без предупреждения, без симптомов. Просто ушел. И в нашей жизни так все. Нетвердое, неразрешенное. Вот такая реальность. Некоторые пары так и не могут примириться. Некоторые деловые партнеры не возвращают деньги. Некоторые друзья исчезают, не сказав ни слова. Некоторые болезни не вылечиваются. Страдания человеческой жизни идут рука об руку. Иаков говорил, Иакова 1 глава 2 стих, «Братья, радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями». Многие умные люди пытались ответить на вопрос, почему мы страдаем. Но мне интереснее другой вопрос. А что теперь? Давайте начнем с того, что такое бывает. Мир исполнен хаоса, в нем есть страдания, эта ситуация неразрешима. И что теперь? Именно об этой ситуации Павел пишет в послании к римлянам. страдания реальны. Давайте же говорить не о том, почему они происходят, но зададимся вопросом, а что теперь делать? Павел в стихе 3 говорит что-то очень утешительное. Вообще-то он не говорит чего-то, и именно поэтому я нахожу в этом утешение. Римлянам 5 глава с 3 по 4 стих. Но не только этим мы хвалимся и нашими страданиями, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость, а стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Конец цитаты. Обратите внимание на то, чего Павел не говорит. Он не говорит, что ваши страдания не будут ощущаться как страдания. Он не говорит, что когда вы пострадаете достаточно, то страдание уйдет. Он использует прекрасное слово, чтобы описать то, как мы себя чувствуем. И это слово «страдание». У него нет скрытого значения. Когда вы страдаете, то вы страдаете. Совершенно не важно, по какой именно причине. Вам просто больно, вам тошно, вам тяжко. Это страдание. Некоторые из нас страдают из-за того, что с нами случилось. Некоторые из нас страдают из-за того, что с нами не случилось. Некоторые страдают из-за того, что сделал или не сделал кто-то другой. Некоторые страдают из-за того, что сделали или не сделали они сами. Суть в том, что мы все страдаем. Мы все знаем, что такое боль. Это ощущение, когда что-то не так. Павел не говорит, что мы радуемся из-за того, что страдания не ощущаются как страдания. Он говорит, что мы радуемся из-за чего-то, что мы знаем. Посреди всей этой боли, посреди всех этих терзаний и хаоса есть нечто, где наш разум может найти успокоение. И в словах Павла из этого отрывка есть замечательная поэтическая прогрессия, последовательность. Он говорит о том, что мы знаем, что страдания что-то производят. По другую их сторону есть некий результат, некий продукт. Там есть что-то другое, что ожидает нас. Римлянам 5 глава, 34 стих. Давайте еще раз прочитаем, что же там в результате. Но не только этим мы хвалимся и нашими страданиями, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Помните, как вначале я сказал, что слова Павла бросают серьезный вызов нашим представлениям о вере. И вот именно здесь нам становится некомфортно. Для большинства из нас вера воспринимается как способ устранить страдания, сделать жизнь более плавной и комфортной, уберечься от кочки ухабов на жизненном пути. Мы можем сказать, нет, конечно, я же в такое не верю, я ведь читаю Библию, но на практике именно так и есть. У нас есть представление о том, как все должно обстоять. Мы строим предположения, исходя из контекста. Давайте поговорим о рыбалке. Если бы я пригласил вас пойти на рыбалку, вы бы сделали некие предположения определенные о том, что там будет. Удочки, лодки, сачки и так далее. У вас бы в голове сформировалась картина того, как это будет выглядеть. Но есть особый вид рыбалки, называется нудлинг. Когда протягивают гигантской рыбе кулак, рыбе типа сома, она его захватывает, а потом вы боретесь с ней и боретесь, пока она не сдастся. Все это делает мужчина в обрезанных джинсах и обтягивающих майках. Ни удочек, ни сетей, никакого здравого смысла и пара толстенных перчаток. Когда я говорю вам, что мы идем рыбачить, то у вас сразу же формируется набор ожиданий. И когда я даю вам пару обрезанных джинсов, резиновые перчатки и билет на самолет в Оклахому, все ваши предположения разбиваются в щепки. Все должно происходить определенным образом. Жизнь должна быть такой. А потом мы страдаем. Вдруг, неожиданно, то завтра, которое мы себе запланировали и нарисовали, не происходит. Она уходит от него, он говорит ей правду, звонит доктор, и все идет прахом. И как много бы мы раз не повторяли, что вера и не должна убирать из нашей жизни все эти вещи, наши слова посреди таких моментов отражают то, что реально происходит в наших сердцах. В такие дни люди говорят: «Я никогда не мог, не могла вообразить». Или «я не верила, что это вообще происходит». Почему мы говорим подобное? Поскольку, по нашим представлениям, вера должна устранять страдания. И мы обнаруживаем, что она их не только не устраняет. Теперь мы видим, что если у вас есть вера, то страдания, на самом деле, производят в нас нечто хорошее, нечто достойное радости об этом. Павел говорит нам, что мы радуемся по причине нашей веры посреди страданий. Поскольку, как бы трудно нам не было это понять, комбинация вашей веры и ваших страданий что-то производит. Страдания производят стойкость. Страдания производят надежду. Каким образом страдания производят стойкость? Идея стойкости подразумевает, что мы можем пройти некую дистанцию. Каким образом страдание делает нас способными на это? Если вы когда-либо проходили страдания с другим человеком, то вы знаете. Например, мужчины в сражении, дети в спортивном лагере, какая-то серьезная нагрузка или рак. Когда вы страдаете с кем-то, то вы можете это пройти. Нам помогает держаться осознание того, что вы не один. Вы не одни. Именно здесь ваша вера что-то меняет. Кстати, каков символ нашей веры? Крест. Крест – символ не только Божьей жертвы, но и того, что Бог присутствует с нами в страданиях. Наши первые вопросы посреди страданий направлены именно к Богу. Если бы только ты знал, и Бог говорит «я знаю», если бы у тебя подобное было, и Бог говорит «было», если бы ты когда-то это чувствовал, и Бог говорит «я чувствовал», крест напоминает нам «я знаю, что ты чувствуешь». Это осознание в такие моменты ведет к стойкости, к выносливости. Мы становимся способны пройти нашу дистанцию. Мы верим в Бога, который страдал, и понимаем, что можем перенести наши страдания. Страдания производят стойкость, поскольку Он проходит их вместе с нами. И эта стойкость, по словам Павла, приносит опытность. Я не знаю, замечали ли вы это раньше, но в нашей культуре сложился довольно забавный способ приветствовать людей. Не во всех культурах так делают, но вот что принято на Западе. Как дела? Хорошо. И у меня? Хорошо. Как семья? Хорошо. Что делаешь сейчас? Очень занят. И так тому подобное. И потом мы страдаем. И больше не можем уже говорить подобное. Мы не можем ходить по кругу вот этих стандартных фраз. Прямо сейчас я хотел бы вам кое в чем признаться. Последние несколько лет для моей профессии оказались в целом весьма и весьма непростыми. Пандемия, политика, поляризация общества нанесли вполне реальный ущерб церкви во многих местах мира. В пасторском служении наблюдается массовое схождение с дистанции в рекордных количествах. И многие мои коллеги и друзья уже вывесили белый флаг. Они оставили свои пасторские должности или даже свои церкви. Лично для меня все эти общественные потрясения легли еще и поверх перехода в новую церковь. Быть новоназначенным пастором и без того трудно, но череда непростых событий в течение последних 2 лет еще больше осложнили обычное течение переходного периода. Конечно, это были очень непростые годы. Прошлым летом, примерно в это же время, я уперся в стену. И это было совсем нехорошо. Я взял отпуск на несколько недель, и мне нужно было честно посмотреть на происходящее со стороны. Я знал, что нужно произвести некоторые перемены, и одна из них заключалась в том, что мне нужно было освободить себя от множества разных вещей, которыми я занимался, чтобы я мог просто сфокусироваться на том, чтобы быть пастором и лидером в этой церкви. И это означает, что до последнего времени я совсем мало общался с большинством моих коллег и друзей. Но в мае месяце я посетил несколько встреч для служителей. Там я наткнулся на некоторых старых приятелей. Среди них был тот, о котором я вам тут уже рассказываю годами, AJ Свобода. И он сказал: «Эй, приятель, как поживаешь?» Ну, поскольку мы так приветствуем друг друга, даже не хотим знать детали. Я ответил: «Вообще-то не очень. Сейчас более-менее, а было так себе». И до того, как он мог бы сказать, ну, я вообще-то чисто понарошку спросил, я поделился с ним очень открыто всем тем, через что пришлось пройти и что я поменял. Видите, благодаря страданиям мы становимся честнее. Порой в первый раз становится кристально ясно, какова же реальность. Она неприкрытая, неприкрашенная и хрупкая. И от этого больно, но это дар. Когда мы что-то перенесли, это делает нас теми людьми, на которых мы хотим быть похожими. Посмотрите на всех тех людей, кого вы уважаете, на кого смотрите с почтением. Они прошли через ад и вернулись назад. Гарантированно. Такие люди, когда сталкиваются с новой реальностью жизни, без гламура и фильтрованных тонов, они ее принимают. Они не говорят «и это тоже пройдет», но говорят «и это тоже будет формировать меня». Стойкость ведет к опытности. И потом опытность ведет к надежде. Когда вы через что-то прошли, когда ваш характер сформировался, появилась опытность, тогда вы начинаете полагаться на некую реальность, которой сейчас еще нет. Вы начинаете верить в нечто, что в данный момент не существует. Ситуация может выглядеть как смерть, но вы знаете, что грядет воскресение из мертвых. И это не значит, что увиденная вами картина обязательно воплотится. Это просто означает, что мы верим в благополучный исход по другую сторону этого момента. Павел говорит о надежде нечто интересное. Он говорит в 5 стихе нашего отрывка: «Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который нам дан». Мы не будем постыжены благодаря надежде. Люди будут смотреть на нас и удивляться той надеждой, которая у вас есть. Но вы не опростоволоситесь в своих ожиданиях, поскольку Божья любовь через Духа Святого излилась в наши сердца. Я не знаю, почему вы страдали и как именно. Я знаю лишь то, что с вами это произошло. И я знаю, что это случится в будущем. Но наша вера полностью преобразует ход наших страданий. Знаете, в этом году у нас была необычайно влажная весна. Я слышал от необыкновенно большого числа людей: «Ненавижу дождь», и это было много дней. И моя любимая фраза: «Что происходит с этим дождем?» Дождь меня лично не так уж сильно беспокоит. Вы спросите, почему? Да потому что именно благодаря дождю так много людей, приезжающих сюда летом, говорят что-то вроде: «Никогда не видел так много зелени». Или: это самое красивое место, которое я когда-либо видел». Красота появляется именно благодаря дождю. На этой неделе мы с сотрудниками церкви уделили некоторое время молитве и поклонению. Мы пели песню, где говорилось: «Да будем мы видеть так, как видишь ты». И это напоминает мне слова, которые Клайв Льюис сказал о страдании. Цитата. «Проблема примирения человеческого страдания с существованием любящего Бога неразрешима лишь постольку, поскольку мы придаем слову «любовь» тривиальное значение и смотрим на вещи так, словно человек является их центром. Но человек не является центром. Бог существует не ради человека. Человек не существует ради себя самого». Откровение 4.11. «Ты сотворил все, и по твоей воле все существует и сотворено». Мы не были созданы в первую очередь для того, чтобы мы могли любить Бога, хотя и для этого тоже, но чтобы Бог мог любить нас, чтобы мы могли стать предметами, в которых Божья любовь имела бы благоволение. Конец цитаты. Клайв Льюис, книга «Боль». Когда вы страдаете, вас это сформирует. Вы или огорчитесь, или станете лучше. Вы закроетесь, либо откроетесь. Вы либо будете еще более рьяно держаться за свои планы, предположения и тому подобное, либо вы начнете раздумывать над новым завтра, и в этом новом завтра у вас будет все в порядке. Давайте помолимся.